Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. 7 сентября началось рассмотрение по существу дела о прошлогодних беспорядках на Манежной площади. На скамье подсудимых пятеро человек, двое активистов «Другой России» Кирилл Унчук и Руслан Хубаев, участник движения «Стратегия-31», гражданин Белоруссии Игорь Березюк, националисты Леонид Панин и Александр Козевин. Адвокаты обвиняемых утверждают, что процесс политически мотивирован и направлен против партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия». Гость программы «Итоги недели», член исполкома этой незарегистрированной партии Сергей Фомченков. Мы будем говорить с Сергеем и о другом громком политическом процессе, продолжающемся в Смоленске, судом над его женой Таисией Осиповой, которую обвиняют в хранении наркотиков. В защиту Осиповой выступают оппозиционные политические активисты во многих городах России. Они убеждены, что и это дело политически мотивировано. Сергей, конечно, многие заметили, что это очень странно. В организации беспорядков, возникших стихийно после убийства Егора Свиридова, беспорядков, в которых участвовали тысячи человек, в основном футбольных фанатов, обвиняют пятерых, причем людей из «Другой России», двоих членов партии и одного сочувствующего. Как это произошло? Почему «Другая Россия» вдруг стала отвечать за Манежную площадь?
Ну, я бы даже уточнил, что на самом деле следствие признает, что беспорядков не было на Манежной площади. А следствие считает, что благодаря грамотным, как они пишут, действиям сотрудников милиции, беспорядки были пресечены. Но с точки зрения следствия, вот трое товарищей, это Унчук, Хубаев, Березюк, двое из которых члены партии «Другой России», а Березюк сочувствующий, он говорит, Беларуси, но он тоже поддерживает идеи «Другой России». Вот эти трое товарищей, с точки зрения следствия, организовали все мероприятия, которые происходили на Манежной площади, призывали людей к массовым беспорядкам, призывали к оказанию сопротивления сотрудникам милиции, и вот все эти 5000 человек им послушно подчинялось и слушало их команды. Это вот мнение следствия такое. Конечно, дело практически мотивировано, потому что получается, что из всей массы тех, кто присутствовал на площади, из 5000 человек, были арестованы в первую очередь активисты «Другой России». И только потом, уже, видимо, следствие само понимает то, что смешно это выглядит, да, что партии, которой не было там лидеров партии, да, на площади, нигде не призывали к выходу на площадь, и вдруг ее обвиняют в организации беспорядков, как пишут. И только после этого следствие добавило еще двух человек, совершенно посторонних, случайных людей, которые там присутствовали тоже на площади, чтобы как-то разбавить эту группу подсудимых и чтобы избежать, как они думают, обвинения в предвзятости. Но даже на первый взгляд, вот легко посмотреть какие-то документы уголовного дела, видно, что дело совершенно высосано из пальца и, несомненно, является целью преследовать «Другую Россию», обвинить ее в том, что она не совершала. И мы-то предполагаем, что, возможно, это связано с тем, что партию хотят на основании этого уголовного дела просто запретить, как запретили предыдущую партию, возглавляемую Эдуардом Лимоновым.
Сергей, ну, ваши впечатления от первого дня процесса? Там были важные ходатайства заявлены и отклонены, и свидетели обвинения, ОМОНовцы допрошены.
Сразу же с начала процесса подсудимый Хубаев, член партии «Другая Россия», заявил отвод всем трем судьям, которые ведут процесс. И свое ходатайство об отводе всех трех судей он мотивировал. Один из судей, это Криворучко Алексей, он был причастен к делу Магнитского. Он продлевал за месяц до смерти Магнитского ему содержание под стражей. Ковалевская Александра, судья, которого возглавляет эту тройку судей, она судила Мохнаткина Сергея, это человек, который был осужден за участие в акции «Стратегия-31», осужден незаконно совершенно, якобы совершил правонарушение в отношении сотрудника милиции. И она дала ему 2,5 года лишения свободы, вообще-то ни за что. Да? А третий судья Алисов Игорь, он совершал на предварительных еще слушаниях определенные действия, которые говорят о его предвзятости в этом процессе. И на основании всех этих фактов был заявлен отвод всем трем судьям. Они посовещались между собой полчаса, естественно, решили себя не отводить. После этого адвокат Архипов заявил об отводе прокурора, потому что прокурор, который был на предварительных слушаниях, был совершенно другой человек. Новый прокурор не знаком с делом, и почему его поменяли прокурора, обвинителя, совершенно непонятно. Но и это ходатайство было отклонено. После этого начали допрашивать потерпевших. Надо, ну, сразу сказать, что в деле потерпевшие только сотрудники милиции. В первую очередь сотрудники ОМОНа, да, которые были на площади. 27 потерпевших, все сотрудники милиции. В этот день было приглашено в зал заседания 5 пятеро из этих потерпевших допросили, по-моему, четверых, успели четверых допросить. Здесь тоже все очень интересно начиналось. Сначала еще первым допросили сотрудника ОМОНа по фамилии Афанасьев. И он не смог подтвердить даже, что он видел тех ребят, которые сидят в клетке на скамье подсудимых, что он видел их на площади. Не смог сказать, какой ущерб был ему нанесен. Он заявил, что ему был нанесен моральный ущерб, потому что он не мог применить физическую силу в отношении тех, кто находился на площади, так как он был в форме, и ему нельзя было как гражданскому подраться. Ну, примерно так он заявил, да? И это ему нанесло моральный ущерб, как он заявил. После этого, после показания этого Афанасьева, сразу же судья объявляет перерыв. И дальше интересный эпизод, то, что увидели, ну, кто вышел в коридор во время перерыва, прокурор Смирнов консультировал оставшихся свидетелей ОМОНовцев, давал им консультации, объясняя им, как себя вести на процессе. И после вот этих консультаций процесс возобновился. Но тут же оставшиеся ОМОНовцы, которые вышли давать свидетельские показания, они начали подтверждать, что они где-то видели подсудимых, что вот одного по видеозаписи опознали, второго там кто-то из них узнал, но одновременно не смогли даже показать, объяснить, что конкретно подсудимый, вот Хубаев делал, допустим, на площади, что подсудимый Унчук делал на площади. Если брать их показания на следствие, ну, видимо, написанные под диктовку следователям, и то, что они говорили в суде, ну, полное несовпадение.
Сергей, давайте послушаем отрывок из комментария Олега Кашина, журналиста-коммерсанта, который наблюдал за началом процесса.
То, что происходит сейчас в Тверском суде, интересно с той точки зрения, что нам открываются новые пределы допустимого цинизма в отношении между государством и гражданами. Если суд пройдет без каких-нибудь неожиданностей, то можно будет смело сказать, что после этого суда в России с общественным мнением можно будет делать что угодно. Надеюсь, все помнят, что происходило 11 декабря прошлого года на Манежной площади. То есть помнят, я думаю, все примерно одно и то же, но трактуют, конечно, по-разному. Какой-то общепринятой точки зрения по этому поводу нет. И вот сейчас в Тверском суде, как в какой-то лаборатории, синтезируется официальная версия событий на Манежной. Все настолько просто, что даже тошно. Из 10 тысяч, которые были на Манежной, по какому-то абсолютно произвольному принципу выбрали пятерых, каких-то совершенно неизвестных и неважных людей. Это не организаторы погромов, не лидеры фанатских или нацистских группировок, вообще никто. Если что-то и объединяет этих подсудимых, то только то, что трое из пяти члены партии Эдуарда Лимонова – другая Россия.
Олег Кашин говорил, что все подсудимые – неизвестные и неважные люди. Но вот это, наверное, не совсем так, потому что Руслан Хубаев из другой России, вот, который категорически не признал свою вину и, как вы сейчас рассказывали, потребовал отвода судьям, достаточно заметный человек в вашей партии. Он руководитель Мурманского отделения другой России и отсидел уже 4,5 года. Вы знакомы с ним?
Да, конечно, я знаком с Русланом достаточно давно. И Руслан Хубаев, конечно, заметная фигура в нашей организации. Он руководитель Мурманского отделения партии «Другая Россия». Он отсидел 4,5 года по фальсифицированному обвинению в продаже наркотиков. Это, кстати, дело очень похоже на дело моей жены Таисии Осиповой, но об этом там позже. И Руслан освободился в октябре только 2010 года. И в Москву он приезжал дважды, буквально по своим личным делам приезжал. Он вставлял зубы, потому что после 4,5 лет отсидки, сами понимаете, проблемы возникают. И первый раз он приезжал где-то в декабре и совпал как раз с событиями на Манежной площади. Он как беспокойный гражданин и активный человек. Он съездил на Манежную площадь, что, вот, к сожалению, обернулось для него новым тюремным заключением. И второй раз он приехал где-то вот в марте, тоже буквально пару недель, и, видимо, следствие как-то подгадало под его приезд, чтобы арестовать его прямо в Москве. Хотя, ну, если были к нему какие-то претензии, его в Мурманске задерживали несколько раз, и на обыске его задерживали до этого еще в Москве. Видимо, он не был нужен следствию. Но взвешивая, кого бы привлечь, следствие попыталось хоть какую-то заметную фигуру найти из партии, кто вот присутствовал, да, из 5 тысяч человек на Манежной площади. И, видимо, наиболее заметный из тех партийцев, кто там был, это Руслан Хубаев, они поэтому и уцепились за него. Это объясняет то, почему именно его арестовали и держат.
Ну, есть вообще, согласитесь, огромная доля абсурда в том, что главным зачинщиком антикавказских волнений и беспорядков объявили человека по имени Руслан Хубаев, осетина.
Да, у него отчество Тамерланович, кстати, хочу заметить. Ну, то есть смешно даже, да, человек с Кавказа, с полностью корнями, да, и обвинить его в том, что кого-то там могли преследовать. Но заметьте, что ребят судят по манежному делу, там нет потерпевших лиц кавказской национальности, все потерпевшие сотрудники милиции. Им не вменяют вину вот этот эпизод, который по телевизору был показан, где кто-то неизвестный избивает лиц неславянской внешности, да. И в заключении сказано, что люди, которые совершили то действие, они не найдены. То есть сотрудники милиции, следствия, прокуратуры, Следственного комитета, они не нашли тех людей, кто действительно совершил, да, противоправные действия, кто избивал в метро, да, потом, да, вот этот известный эпизод, кто избивал на площади лиц, да, не русских. И это неинтересно, видимо, следствию, неинтересно ни оперативникам, ни Центру по борьбе с экстремизмом, ни ФСБ, а их интересуют именно конкретные известные им личности из партии «Другая Россия», которых хочется наказать за то, что они, вот, в общем-то, являются именно членами партии «Другая Россия».
И, очевидно, они очень боятся трогать фанатские футбольные группировки.
Да, наверное, вот, потому что все-таки фанатские футбольные группировки представляют из себя большую силу и каким-то образом, возможно, с их лидерами договариваются, чтобы они не выражали протеста против политики власти вообще, да, чтобы они не шли в политику, чтобы они не выступали против Путина и Медведева. И это главное, наверное, что является основным условием для существования всех правоохранительных антиэкстремистских структур, чтобы не было протеста против нынешней власти в стране. Их это интересует. А на самом деле, хоть любые погромы, хоть что-то ними интересно. Даже вот я хочу заметить, вот в фабуле постановления причинения в качестве обвиняемых сказано, что вот Березюк, Хубаев, Унчук и неустановленные следствием лица являются активистами незарегистрированной в России общественных организаций «Стратегии 31» и «Другая Россия», пропагандирующих в том числе отмену разрешительного порядка проведения массовых собраний граждан в общественных местах, заявляющих о своем нахождении в оппозиции по отношению ко всем действующим властным структурам Российской Федерации и представителям власти, и совершили данные действия. Ну, то есть из фабулы уже все понятно, почему люди сидят.
Гость программы «Итоги недели» Радио Свобода, член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Фомченков. Сергей, как я уже говорил в начале этой передачи, ваша жена, возможно, стала жертвой гонений на «Другую Россию». Во всяком случае, в этом убеждены политические активисты, которые проводят акции в поддержку Таисии Осиповой. Такие акции проходят уже не первый месяц. Но вот есть распространенная точка зрения, которая состоит в том, что вашу жену арестовали, чтобы вам это отомстить за ваше участие в «Другой России», дискредитировать вас, поскольку вы занимались попыткой официальной регистрации партии. Вы могли бы вот эту версию как-то, так сказать, объяснить, да, и как складывались ваши отношения с правоохранительными органами в Смоленске, где вы жили, как там действует Центр-Э, как вот это все происходило?
Понятно, что мои отношения с правоохранительными органами в Смоленске складывались очень непросто, и там всегда была достаточно активная организация партии с Эдуардом Лимоновым и еще той партии, которая была запрещена, и уже после запрета, когда возникла новая организация «Другая Россия», она проявляла активность, и тамошние органы, конечно, имели ко мне всегда большой интерес, и даже после того, как я большей частью находился в Москве и занимался федеральными делами, они, организации Смоленского отделения, они проявляли ко мне всегда очень повышенный интерес, и, видимо, к этому подталкивали их московские коллеги, потому что всем известно, что если из какого-то региона приехал человек в Москву, то обязательно федеральные антиэкстремисты начинают напрягать метрик и говорить, что у вас происходит, почему вот вы не пресекли на месте этого товарища, и почему он приехал и у нас тут что-то творит. А тут вот эти версии, на самом деле даже не версия, это 100% так, потому что я замечу, что все дело от начала до конца вел Центр по действию экстремизму. И все оперативники, хорошо знакомые мне лица, которые много раз меня задерживали в предыдущие годы, которые имели на меня зуб, и зуб на мою жену, супруга моя Таисия Осипова в свое время отхлестала гвоздиком по лицу губернатора Смоленской области, бывшего главу ФСБ Смоленской области. И они, конечно, за это в свое время получили, я думаю, больших нагоняев, и имели на нас очень большое недовольство. И я думаю, все вместе сработало, и то, что надо было пресечь как-то попытку подачи документов на организацию партии и нанести удар по структуре организации, потому что одновременно вот с делом в Смоленске возникло дело в Санкт-Петербурге, где сейчас 13 обвиняемых в том, что они принадлежали якобы запрещенной ранее партии НБП, и это, в общем-то, сильный удар по питерской организации. Одновременно у нас проходили обыски весь этот год. В Москве по там 3-4 уголовным делам проходили обыски на квартирах активистов, в офисах и очень много случаев. Я думаю, а так как я еще, помимо всего прочего, занимаюсь региональной сетью организации, то, естественно, это удар, в первую очередь, по мне. Оперативники центра, не стесняясь, говорили Таисии, что вот вызови мужа сюда, мы его, типа, посадим, да, а ты пойдешь на свободу, и с тебя только звонок мужу, чтобы муж выехал в Смоленск. Потому что, видимо, в Москве не очень возможно творить такие откровенно беспредельные вещи, а в провинции это, в практике это нормально, никто там не возмущается, там нет политических организаций, там нет правозащитников, там все что угодно можно сделать, и так. Таисии сразу после ее задержания к ней приходили оперативники с центра ЭГ и увещевали ее, что вот ты не увидишь своего ребенка больше там никогда, или увидишь его через 10 лет, когда уже ребенок школу закончит. И они рассчитывали, что, видимо, ну, женщина, мать, она, конечно, сломается, плюс у нее здоровьем большие, очень большие проблемы. И все это продолжается вот уже 10 месяцев.
Ну вот сейчас дело-то получило очень большую огласку, вышло далеко за пределы Смоленска. В какой стадии сейчас судебное разбирательство и как-то повлияла вот эта огласка на ход суда?
Да, огласка повлияла. Осудить хотели очень-очень быстро. Там получилось так, что следствие было завершено за 3 недели. Фантастические сроки для России. И было передано в суд перед Новым годом. Сразу после Нового года назначен судебный процесс. И судья, видимо, рассчитывал очень-очень быстро все закончить. Но так как удалось вскрыть в деле массу фальсификаций, что полностью не соответствующих материалам дела, судья был вынужден продолжить процесс, вызывать дополнительных свидетелей, по-новому вызывать оперативников, понятых. И это затянуло судебное следствие до лета. А летом началась активная кампания в поддержку Таиси, которая получила большую огласку. И просто побоялись ей выносить приговор. Приговор должны были вынести в июле. По плану судьи приговор должен был выноситься 21 июля. Так как акцию «Славянского камня» дали большой резонанс вообще в обществе, в средствах массовой информации, даже МВД было вынуждено официальное заявление выпустить по делу Таиси Осиповой, то суд просто, видимо, по указке из Москвы, решил затянуть процесс. Обвинитель неожиданно выступил с какими-то ходатайствами, которые, ну, толком не имеют отношения к делу, назначили экспертизу, которая совершенно никакого отношения к сути уголовного дела не имеет, и экспертиза будет длиться как минимум до октября месяца. По-видимому, это связано с тем, что сбить накал страстей, сбить общественный резонанс, ну, обвинение, надеяться на то, что забудут про дело Таис, или меньше будут помнить про него, потому что выносить договор в условиях внимания общества к нему, они, конечно, не хотят. Общественное внимание и мнение, оно какую-то роль еще играет в России.
Вы писали в своем блоге, что Владимир Путин посетил больницу, в которой пытали вашу жену. Что это за больница?
Это Смоленская областная клиническая больница. Главный врач этой больницы Каманин, известный единорос, один из таких столпов Единой России в Смоленской области. И мы долго добивались медицинского обследования. В итоге, скажем так, обманули. Мы через суд добились медицинского обследования Таиси. И ее свезли в эту больницу, вместо 5 положенных по закону дней, она там пробыла сутки, чуть больше. Ее не обследовали совершенно должным образом, диагноз не поставили, написали в справке лишь только, что заболевание, по которому можно освобождать человека, у нее не обнаружено. Какого заболевания не обнаружено, ничего не ясно совершенно. Ее там водили в наручниках, приковывали на ночь к кровати. У нее 2 конвоирши сидели прямо в палате с ней, а 2 конвоирши еще в коридоре. По монитору видеонаблюдали, как она себя ведет в палате. Даже в туалет ее вводили в наручниках. Она в знак протеста сразу объявила сухую голодовку, не пила, не ела ничего, но это никак не повлияло на врачей. Врачам было там совершенно все равно. И это, ну, понятно, что главный врач, один из основных Единой России, и это государственное учреждение, они как государственные служащие, и клятого Гиппократа им нипочем совершенно.
Я думаю, что дело Таисии Осиповой получило еще и такую огласку, потому что за нее вступила и знаменитая арт-группа «Война», и поддержала ее однозначно. Поддержка, наверное, не вполне ожиданная была для вас.
большое спасибо от группы «Война». Они очень много сделали поддержки Таисии Осиповой. И их тут можно понять, потому что они сами пострадали от власти. Они понимают суть нашей власти. Их основных лидеров, да, Николаева и Воротникова, закрывали в тюрьму, в кресты. Им удалось освободиться благодаря большому резонансу, который в том числе и имел мировой, да, такой уровень. Их освободили, но сейчас их опять преследуют. И ребята не понаслышке знают, что такое действие сотрудников Центра Э, что такое фальсификация уголовных дел, что такое преследование со стороны государства. И они, ну, политические люди тоже, поэтому они выразили свою поддержку именно как, ну, близким по духу, так сказать.
На протестах против преследования Таисии Осиповой была выбрана новая тактика демонстрации, такие сидячие демонстрации. Вот вы упомянули акции у Соловецкого камня на Лубянской площади. И такая же тактика была избрана и во время последних несогласованных акций стратегии 31, 31 августа. Я знаю, Сергей, что вы считаете перспективной именно такую тактику протестов, да?
Да, она перспективна, потому что государство в России желает контролировать все, вплоть до выхода людей на улицы, и даже выходы с одиночными пикетами показывают, что сотрудники милиции не стесняются задерживать одиночных пикетчиков, и хотя это совершенно противозаконно, и уводят их в отделение милиции, потом суд штампует приговоры, и все получается на мази. А тактика сидячей демонстрации вынуждает сотрудников милиции, ОМОНа, применять грубую, жесткую физическую силу к тем, кто сидит на асфальте, допустим, да, и показывать тем самым настоящее лицо власти. Не то, потому что когда просто человека взяли там под руку и увели куда-то к автобусу, это не очень понятно. Ну, увели, за что увели, что. А если человек мирно, тихо, спокойно, без плакатов, без лозунгов, сел на асфальт, он не совершает никаких незаконных действий. И если в этот момент прилетают сотрудники в форме, да, которые должны стоять на страже правопорядка, а не нарушать закон, и они совершают грубое нарушение закона, это настолько очевидно, настолько видно благодаря вот тому, что человек мирно просто сидит на асфальте, не запрещено в России сидеть на асфальте. Нет у людей ни плакатов, ни лозунгов, ничего. И это показывает, конечно же, лицо власти. И власть не могла остановиться, сразу там сообразить, что не надо вот задерживать, пускай сидят себе. Она по своей привычке, потому что привычка репрессивная, все, что движется, нужно наказывать и сразу хватать и убивать, да. И поэтому они, конечно же, начали сразу хватать и тем самым выставили себя, ну, как бы, ну, как обычно, полными идиотами. И, конечно же, по моральному облику власти вообще и по моральному облику полиции, которая там считает себя модернизированной, был нанесен большой ущерб. И они это в какой-то момент даже поняли и перестали задерживаться у Соловецкого камня, и тактика оказалась эффективной, в том числе для акции стратегии 31 на Триумфальной площади. Два раза подряд, 31 июля, 31 августа, просто власть вынуждена, не то, что она хорошая такая или слишком хитрая, она просто были вынуждены перестать задерживать людей, что они делали до этого два года с успехом, не стесняясь никаких законов, никаких там средств массовой информации, ничего абсолютно. Были вынуждены все-таки отказаться от, и благодаря тому, что они поняли, что так откровенно попирать права граждан, насколько наглядно, да, вот это невозможно, и они отступили, ну, наверное, будут что-то еще придумать, мы тоже придумаем, но пока не отступили.
Спасибо, Сергей. Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был член исполкома партии «Другая Россия» Сергей Фомченков. Рубрика «Общественное мнение» сразу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле тысячи людей собрались у спорткомплекса «Арена-2000», где проходила церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе хоккеистами и тренерами местной команды «Локомотив». В Подмосковье сегодня открылся двухдневный съезд партии «Яблоко». В нем участвуют около 150 делегатов из десятков регионов страны. На съезде должна быть принята предвыборная программа и утвержден список из 350 кандидатов, которые будут представлять «Яблоко» на выборах в Госдуму 4 декабря. В Москве все задержанные в субботу участники несанкционированной акции обманутых дольщиков отпущены из отделений полиции. По словам координатора движения «Однодольщики» Игоря Гульева, всего было задержано 36 человек. В Москве открылся предвыборный съезд партии «Патриоты России». Лидер организации Геннадий Семигин представил делегатам программу партии, с которой она пойдет на выборы в Госдуму. Международный валютный фонд сегодня заявил о признании Ливийского национального переходного совета. Это открывает путь для получения новой ливийской властью финансовой помощи от МВФ. Глава МВФ Кристин Лагард сообщила об этом журналистам в Марселе во время проведения встречи министров финансов восьми наиболее развитых в экономическом отношении держав. Президент США Барак Обама заявил в еженедельном радиообращении, что его страна за 10 лет после терактов 11 сентября 2001 года стала еще сильнее и продолжит движение вперед, несмотря на сохраняющиеся угрозы ее безопасности. В Танзании при крушении парома, на борту которого находились более 500 пассажиров, по последним данным погибли по меньшей мере 163 человека.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Аналитический центр Юрия Левада исследовал отношение россиян к делу юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который 16 ноября 2009 года скончался в московском следственном изоляторе. Предыдущее исследование на ту же тему было проведено примерно год назад, осенью 2010 года, по аналогичной репрезентативной выборке, так что есть возможность сравнить эти результаты. Рассказывает Вероника Ника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Как выяснилось, 44% россиян положительно относятся к инициативе запретить въезд в европейские страны и в США тем, против кого дал показания Сергей Магнитский, и тем, кто оказался причастен к его гибели. Отрицательно отнеслись к этому только 13% опрошенных. Многие затрудняются с ответом, видимо, потому что просто ничего не знают об этом деле. Впрочем, осведомленность о нем в обществе растет. Сотрудник Левада-центра Денис Волков о переменах в отношении к этому делу в течение последнего года.
Если раньше какое-то мнение могли составить об этом деле 7% год назад, то сейчас таких уже 18%, то есть рост больше, чем в два раза. Одновременно на 30% сократило количество тех, кто никогда об этом не слышал. Смогли эту тему так или иначе донести до массового зрителя, до рядового россиянина.
А что касается распределения мнений по сути проблемы, здесь что-то изменилось за год?
Выросло количество тех, кто, во-первых, может что-то сказать, о чем это дело вообще, да, и мы видим, что с 1% до 60% выросло количество тех, кто считает, что вот произошедшее с Магнитским было сделано, скорее всего, преднамеренно. То есть это не было случайностью. Вот так в сентябре прошлого года считало 11%. Сейчас таких только 5%. И вот большее количество может определиться с ответом на этот вопрос. Если тогда половина не могли ответить на этот вопрос, то сейчас таких только треть.
Почему все-таки власти и телевидение стали уделять этому делу больше внимание.
С одной стороны, это, наверное, упорство журналистов и, наверное, сотрудников Магнитского в том, что эту тему не стали замалчивать. Важно, наверное, оказалась и поддержка Запада в том смысле, что, ну, как бы это тоже помогло прорвать некоторую блокаду информационную. Сыграла роль все-таки кампании по борьбе с коррупцией, по борьбе с различным произволом. Возможно, но, наверное, это не главное. Главное это то, что все-таки удалось от, ну, таких вот свободных, но не очень влиятельных в России СМИ, печати, интернет, удалось эту тему поднять дальше на радио, на телевидение.
Можно ли сказать, что это произошло в том числе и под влиянием общественного мнения?
Все-таки новые медиа, вот что называется гражданской журналистикой, то, что люди пишут у себя в блогах, наверное, рост интернет-аудитории, которая постепенно происходит, ну и тех людей, которые имеют доступ к вот таким альтернативным средствам массовой информации, это тоже важно, поскольку все-таки именно в интернете тема Магнитского сразу получила распространение. Все-таки постепенно, пусть еще не очень уверенно, мы уходим от такой монополии государства на средства массовой информации, то пока что это сделать трудно и долго, целый год понадобился для того, чтобы, ну, относительно хорошо информировать среднего россиянина об этой теме. Но, тем не менее, мы видим, что все-таки постепенно монополия государственных каналов, она так или иначе размывает.
Отмечает социолог Денис Волков. На сегодняшний день только 19% россиян полагают, что лица, причастные к гибели Сергея Магнитского, будут привлечены к ответственности. Относительное большинство, 48% опрошенных Левада-центром, в это не верят.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». Фильмом «Девичьи страдания» Уита Стилмана завершается кинофестиваль Венеции. Я приветствую кинокритика Андрея Плахова. Андрей, мы разговариваем еще до объявления решения жюри, так что спрошу вас о вашем фаворите в конкурсной программе. Возможно, это фильм Александра Сокурова «Фауст», вдохновивший многих ваших коллег.
Да, фильм Александра Сокурова «Фауст» является и моим личным фаворитом, и фаворитом многих критиков, экспертов. Была хорошая пресса, публика понравился. Ну, безусловно, есть и другие картины, которые мне нравятся и кажутся интересными. Например, мне очень понравился фильм «Грозовой перевал» режиссера Андрея Арнольд из Великобритании. Это экранизация романа Эмили Бронте. Ну, очень нетрадиционная экранизация. И очень много интересного в этом фильме с режиссерской и кинематографической точки зрения. Есть картина «Стыд», конечно, которая тоже привлекла всеобщее внимание. Но все-таки, с моей точки зрения, фильм Сокурова действительно выделяется на общем фоне достаточно представительном Венецианского фестиваля и выглядит очень достойно в этой конкурсной программе, как серьезная, глубокая и режиссерски яркая работа, которая завершает тетралогию Сокурова, так называемую тетралогию власти. И действительно, когда смотришь этот фильм, понимаешь, почему, собственно говоря, он взялся за вот те предыдущие работы о Гитлере, о Хирохито и о Ленине, которые, ну, конечно, как-то внутренне связаны, но, тем не менее, вот такая глубокая связь всей этой конструкции и ее основа обнаруживается уже в последней части, а именно в «Фаусте», который представляет собой не просто экранизацию Гёте, а как бы попытку прочтения его между строк и вынесения на первый план тех мотивов, которые Сокурову видятся актуальными для ситуации уже конца 20-го и начала 21-го века.
Андрей, а ваш фаворит во второй программе «Горизонты»?
В программе «Горизонты» мой безусловный фаворит – это фильм под названием «Кат». Его можно переводить как «резать», как «срезки», как «монтаж» даже, наверное. Это фильм Амира Надери, режиссера иранского происхождения, который уже много лет работает в Америке, а эту картину снял в Японии. Это чрезвычайно остроумное произведение, потому что речь идет о режиссере, попавшем в лапы мафии. Он вынужден отрабатывать долги у мафии и становится живой мишенью, или, так сказать, мальчиком для битья, грушей фактически, которую используют мафиози для того, чтобы, ну, как-то срывать на нем свои злые инстинкты, а он использует это для того, чтобы заработать деньги на свой следующий фильм. В итоге, когда он переживает всю эту драму избиения, то каждый раз он вспоминает лучшие фильмы мирового кино. И вот список буквально 100 лучших фильмов мирового кино с точки зрения, очевидно, режиссера фильма самого Надери, мы видим в фильме, потому что фрагменты из этих картин перемежаются с эпизодами избиения, и, несмотря на этот драматический сюжет, все это выглядит очень остроумно и очень оптимистично, потому что в итоге все-таки режиссер выходит из этой передряги с деньгами, полученными, правда, не из самого благородного источника, и мы верим, что он снимет фильм, который войдет в историю кинематографа.
Завсегдатаи Венецианского фестиваля обсуждают в кулуарах будущее его директора Марка Мюллера.
Ну, это тайна, покрытая мраком. Вообще, Венецианский фестиваль производит очень странное впечатление, потому что он похож на руины какие-то античные. Не успев начать строиться, здание нового дворца уже выглядит как некая, может быть, даже инсталляция современного искусства, которую можно размещать в рамках биеннале. Это некое пространство, закрытое большой простынью, на него набросаны мешки с цементом, что ли, или с чем-то таким. Во время стройки обнаружили вредоносный асбест в почве, и сказали, что стройка уже будет остановлена. Неизвестно, будет ли это построено здание вообще. Скорее всего, нет. Бюджет уже израсходован на так называемую реконструкцию большого зала, но следов серьезной реконструкции мы не обнаружили. В общем, какая-то очень странная история со всей этой стройкой. Конечно, Марко Мюллер, как директор фестиваля, артистический директор, который прилагает все усилия, чтобы собрать сюда лучшие фильмы, созвать звезд и так далее, и так далее. Все-таки ему очень неприятно, что инфраструктура фестиваля находится в таком плачевном состоянии. Скорее всего, мне кажется, он уйдет, хотя окончательно это станет известно, вероятно, только в декабре месяце, когда решится судьба не только Марка Мюллера, но и Паула Баратте, президента Биеннале, у которого тоже завершается контракт.
Андрей Плахов по телефону из Венеции. Венецианскому фестивалю наступает на пятки кинофестиваль в Торонто. Он открылся в четверг, и канадский журналист Алла Кадыш считает, что его программа интереснее венецианской.
Я считаю, что он не наступает на пятки венецианскому фестивалю, а уже плотно наступил. Это огромное. огромное совершенно по своему масштабу мероприятие. Здесь демонстрируется 300 фильмов, из них 180 мировые премьеры. И здесь заключается самое большое количество сделок по купле-продаже прав на кинопродукцию. И переломный момент для кинофестиваля в Торонто был в прошлом году, когда студийные боссы поняли, что важнее попасть на фестиваль в Торонто, чем в Венецию, и все свои премьеры прислали сюда, минуя Венецию. Здесь нет как такового конкурса, здесь нет как такового жюри, и главный приз фестиваля, приз зрительских симпатий, выбирает публика. В это мероприятие вовлечен весь город. Люди берут отпуск, есть такие заядлые киноманы, берут отпуск на 2 недели и смотрят по 3-4 фильма в день. А вот теперь, что я уже посмотрела и на что я возлагаю большие надежды. Мой список на первом месте. Фильм «360». Это англо-австрийско-французско-бразильский фильм. Его снял Фернандо Мирелес, играет Джуд Ло, Рэйчел Вайс и Энтони Хопкинс. И это такой коллаж из человеческих судеб. Фильм «Истерия». Это английский фильм про изобретение вибратора. То есть ему коммерческий успех обеспечен вне зависимости от того, какого качества этот фильм. На третьем месте у меня фильм «Deep Blue Sea». Это фильм Теренса Дэвиса, однозначный арт-хаус. И судьба этого фильма будет целиком и полностью зависеть от того, как в нем сыграла Рэйчел Вайс. Она играет главную роль. Дальше американский фильм, который называется «Descendants». Это фильм Александра Пейна. Джордж Клуни, если получит какую-то номинацию как актер, то, скорее всего, за этот фильм. Не за «Мартовские иды», который демонстрировался в Венеции, а, скорее всего, за этот фильм. Американский фильм «Friends with Kids» – «Друзья с детьми». Дженнифер Вестфилд его сняла. Если вы помните, лет, наверное, 6-7 назад у нее был культовый фильм, который назывался «Kissing Jessica Stein». И после этого Дженнифер Вестфилд заняла прочное место в американском независимом кино. Дальше франко-польско-германский фильм, его сняла Малгошка Шумовска. В главной роли Джульетт Бинош, и тоже уже идет слух, что Джульетт Бинош, она огромный риск на себя взяла вот в этой роли. Она там совершенно не похожа на себя. Во-первых, там очень много таких сцен, которые обычно ведущие актрисы не берут. То есть нудити, она там раздевается. Там много чего она раньше никогда не делала, поэтому порекомендовали этот фильм как рискованный и как необычный и как очень интересный. Дальше фильм Люка Бессона «The Lady». Это фильм про Аун Су Джи, оппозиционный лидер в Бирме, которая просидела почти всю свою жизнь под домашним арестом, ее хунта посадила, Мишель Йо в главной роли. Но из-за того, что это Люк Бессон, опять-таки на этот фильм многие возлагают большие надежды. Здесь есть безумно интересная программа, она называется «Маврикс». Это встреча с лидирующими фигурами кинематографа современного, плюс с людьми, которые связаны с кинематографом, в частности, Салман Ражди приезжает, потому что с канадским режиссером Дипа Мента они недавно закончили фильм по его книге «Midnight Children». Этот фильм еще никто не видел, они будут показывать кусочки из него и будут рассказывать.
О кинофестивале в Торонто рассказывала Алла Кадыш. Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе открылась 24-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Обзор двух важных изданий, представленных на ярмарке, подготовила Елена Фанайлова.
Московская книжная ярмарка этого сезона производит противоречивые впечатления и по форме, и по содержанию. Новый большой современный павильон и полное отсутствие навигации. Весь ярмарочный информационный дизайн сводится к саморекламе издательств. И если не знать, что на ярмарке есть серьезные научные издательства, то можно подумать, что в России читают исключительно развлекательную и парарелигиозную литературу. А если не понять заранее, например, при помощи интернета, что на ярмарке происходят серьезные события, а не только поп-презентации, то эти события можно и не обнаружить. Издательство «Время» представляло 8-томное собрание сочинений Андрея Платонова в достаточно удаленном конференц-зале. Интересующихся было немного. Среди них известный журналист Татьяна Малкина, которая моего пессимизма, впрочем, не разделяет.
Роскошный павильон. Все приспособлено. Как-то даже, мне кажется, павильон рассчитан на большее, чем представлено сегодня на ярмарке. Я не знаю, меня бессмысленно спрашивать. Я люблю, я как книжный шопоголик. Меня только запусти на ярмарку. Прям не могу никак справиться со страшным условным рефлексом, приобретенным в советские, по-видимому, времена. Видишь книгу, которая тебе полюбилась, хватай ее быстро, прижимай ее к телу и неси ее в дом. Уже отложила 2 большие стопки, чтобы с ними тут не ходить на презентации. Ну, в основном дети, это хотя бы, ну, какой-то у меня есть алиби, я как мать обязана же покупать хорошие книги детям, а на оставшиеся деньги все приглянувшееся себе. Но у меня есть планы в громадье. Вот собираюсь глубоко дружественное, даже родственное издание «Время» поддержать материально. Собираюсь купить Платонова несколько комплектов и отправить их разным друзьям, живущим вне страны и вне Москвы. И будет им счастье.
Татьяна Малкина о проекте издательства «Время» в восьмитомном издании Андрея Платонова. Основной корпус текстов напечатан впервые. Это архивные материалы и самое полное на сегодняшний день собрание писателя. Писатель Вардван Варжапетян поздравляет издательство.
Какое счастье, что мне не пришлось переписывать 5 из 8 томов Платонова, потому что он был на 90% в спецхране. Судьба произведения Платонова – это символ чудовищного несчастья, которое только может постичь человека. Но поскольку он великий писатель, то поэтому он все-таки дождался своего часа. По моему мнению, Платонов принадлежит к одному из двух писателей советских, которые создали мало того, что стиль, они создали свой собственный литературный язык и, естественно, мир людей, которые говорят этим языком. И последнее. Я, сидя здесь, вспомнил, что у Межерова есть поэма, там есть фрагмент, собрались несколько писателей, холодно, и у них бутылка на столе, и не одна, наверное, и один из них сказал: ну, давайте, ребята, выпьем за то, что среди нас нет евреев. И Платонов сказал: я еврей, встал и вышел вон.
Писатель Вардван Варжапетян на презентации восьмитомника Андрея Платонова. Этот труд издательства «Время» получил главный приз конкурса «Книга года». Еще одна значительная книга, представленная на Московской международной книжной ярмарке, это «Блокадный дневник» Лены Мухиной. 16-летняя девушка начала свои записи в мае 1941 года. Говорит Наталья Соколовская, писатель, редактор «Блокадных дневников» Ольги Бергольц.
Детских свидетельств очень мало. Мы знаем Таню Савичеву, вот эти несколько страничек дневника. И вот по ошеломительности воздействия, по силе воздействия, это, конечно, дневник Юры Рябинкина из блокадной книги Гранина и Адамовича. Благодаря одной из фамилий, которые Лена упоминает в своем дневнике уже весной, когда она думает, что она умирает, у нее уже дистрофия, она упоминает Веру Милютину, ленинградскую художницу. И вот, собственно, это была та цепочка, которая привела нас к родственникам Лены Мухиной в Москве, и они отдали нам альбом, который Лена собирала в течение жизни, и там и довоенные фотографии, и послеблокадные. Это все в эту книгу вошло. Вот это вот мальчик, поразительная фотография, это мальчик, в которого она была влюблена в 8 классе. Это первая страница дневника.
Говорила Наталья Соколовская. О типологии блокадных дневников и специфике дневника Лены Мухиной рассказывает его редактор Сергей Яров, доктор исторических наук, автор книги «Блокадная этика».
Что такое блокадный дневник? Это в основном записи съеденных продуктов, тех продуктов, которые предстоит где-то достать, либо тех продуктов, которые нужно будет разделить на несколько дней до конца декабря. Это в основном, я бы сказал, такая инвентарная записная книжка, где блокадник пытался понять, сколько ему осталось жить, выживет ли он за эту декаду. Карточки давали на одну декаду, на 10 дней. Вот блокадный быт – это, собственно, главный герой блокады дневников. И вот когда я начал читать дневник Лены Мухиной, я был поражен. Блокада не была основным героем вот этого дневника. Это рассказ о том, как взрослела девушка, да, 16 лет, в эпоху социальной катастрофы. И когда я начал читать, я подумал, удивительно, почему никогда этот дневник не используется в научной литературе. Что там такое могло быть? Почему? Там нет главного, от чего ждали о блокадной литературе. Там не было вот этого описания, как боролся, как выживал, каким мужественным был блокадник. Это интимный личный дневник школьницы со всеми ее радостями, трудностями, влюбленностями, обидами, записыванием разговоров подруг, которые рассказывают о знакомых их мальчиках. Знаете, то есть это совсем не то, что мы привыкли видеть в блокадных дневниках.
Историк Сергей Яров о блокадном дневнике Лены Мухиной, представленном на Московской международной книжной ярмарке. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Подготовку к парламентским выборам и приговор Владимира Макарова обсуждали на этой неделе в российской блогосфере. Обзор и сетевые разговоры для программы «Итоги недели» подготовила Ольга Серебряная.
В российской блогосфере продолжается обсуждение предстоящих парламентских выборов. Новостные поводы льются, как из рога изобилия. Однако, по мнению блогера портала snob.ru Николая Клеменюка, обсуждать их можно разве что для собственного удовольствия.
Профессия политического обозревателя в России неожиданно стала интересной. Вдруг появилось то, что можно обозревать, некоторая публичная политическая реальность, а не только смутные слухи из мрачного закулисья. Профессия политического обозревателя при этом приобретает какой-то новый смысл. Я вот лично раньше никогда не слышал о существовании цирковых критиков, а теперь осваиваю новую квалификацию. Главные события приурочены к выборам, но, такова специфика момента, никак не повлияют на их исход. Это нельзя назвать политикой, но за этим можно наблюдать. События такие. Представители 5 зарегистрированных партий, только 3 из которых заседают в Госдуме, сошлись впервые за никто уж и не вспомнит сколько лет в дебатах на телеканале НТВ. Независимый оппозиционный деятель Алексей Навальный выступил против оппозиционного общественного движения «Нах-Нах». Резюмировать это можно только репликами из Фейсбука, которые отражают электоральное настроение моих френдов и сводится к нецензурным словам и междометиям.
Других политических блогеров в последние дни больше занимали известия из артистического мира. Какой сюжетный смысл имеет поддержка Аллы Пугачевой партии Михаила Прохорова? И зачем актер и бывший священник Иван Охлобыстин собираются баллотироваться в президенты? Рассуждает обозреватель портала polit.ru Михаил Захаров.
С точки зрения прагматической, появление Пугачевой в правом деле дает Прохорову шанс на быструю раскрутку бренда правых и даже отрыв от образа партии олигархов. Что может быть более народным, чем самая народная певица? Однако такой шаг будет окончательным превращением партии в аналог «Справедливой России» образца прошлого электорального цикла. Ну или в маленькую единую Россию, привлекающую звезд для раскрутки усиленно деполитизированного электората. Певцы, вступившие в «Единую Россию», люди довольно прагматичные. Они надеются на телеэфиры и приглашения на корпоративы. Они чувствуют, у кого водятся деньги, за кем сила в данный момент времени. Поддержка самой главной певицы – свидетельство того, что в партийно-политическом раскладе появился новый игрок, за которым сила.
О политической карьере Ивана Охлобыстина гадать еще труднее, но здесь могут помочь аналогии. Обозреватель портала slon.ru Светлана Романова составила список актеров, сделавших успешную политическую карьеру. В него вошли Рональд Рейган, братья Качинские и Арнольд Шварценеггер.
Участвуя в предвыборной гонке, «Терминатор» повторял знаменитое «I'll be back» и «Hasta la vista, Грей Дэвис», а когда занял кресло губернатора, заявил, что решение участвовать в выборах было самым трудным в его жизни, за исключением случая, когда он в 1978 году решился сделать эпиляцию на линии бикини. Весной этого года Шварценеггер заявил о новых политических амбициях. По данным американского Newsweek, он планирует вернуться в Европу и стать председателем ЕС.
В российской сети обсуждают дело Владимира Макарова, которого Таганский суд Москвы приговорил к 13 годам за изнасилование 8-летней дочери. Настороженность вызвана тем, что следствие не представило никаких доказательств его вины. Год назад, когда дочка Макарова попала в больницу с ушибом позвоночника, ей сделали анализ мочи, в котором обнаружились неподвижные сперматозоиды. Ни осмотр девочки, ни экспертиза ДНК факта изнасилования не подтвердили. Отрицают его и сама девочка, и ее мать. Несколько независимых экспертиз, проведенных по инициативе семьи, никаких отклонений у ребенка не нашли. Рассказывает знакомый семьи пользователь портала snob.ru Денис Гуцко.
Ничто из вышеперечисленного не стало для следствия доводом для признания Макарова невиновным. Упорство Татьяны, отстаивающей невиновность мужа, интерпретировалось в самых скабрёзных выражениях. «Вам не надоело?» – сказал ей как-то сотрудник СК, пребывая в хорошем настроении. «Вы же понимаете, что он сядет, иначе нас тут всех поувольняют. А с такой статьей, как у вашего мужа, в тюрьме и месяц не живут. Начинайте уже устраивать личную жизнь». Один из адвокатов, от услуг которого, ввиду его полной бесполезности, Тане пришлось отказаться, сказал ей проще и прямей: «Зачем вы вообще начали сопротивляться? Подождали бы 2-3 месяца, вам бы назвали сумму, небольшую, 1300, и он бы спокойно вышел. А теперь все, они разозлились».
Блогер портала inliberty.ru Станислав Львовский пытается понять, что стоит за нежеланием суда разобраться в деле.
В том, что Макаров невиновен, убеждены все – его жена, друзья, семьи, журналисты, в том числе журналисты рептильного Первого канала. Вина его очевидна только для суда, который, кажется, в этой ситуации действует вполне независимо. Впрочем, в том, что суд действительно считает Макарова виновным, я тоже сомневаюсь. Всем известно, сколько в России выносится оправдательных приговоров. Доля их колеблется вокруг 1%. Все понимают, что показатель этот ни с чем не сообразен. Любой специалист объяснит, что процент ошибки даже в более формализованных системах, чем российское правосудие, выше. Приговор Макарову – яркое свидетельство того, что выдаваемая обществом и государством санкция на насилие в отношении тех или иных групп в ситуации, когда общество жаждет насилия, неизбежно расширяется, захватывая не только невиновных, но и вообще непричастных. Пора забыть и надолго слова «суд разберется». Наша судебная система не занята производством правосудия. Впрочем, и карательно ее назвать неправильно. Беда в том, что она по большей части, за вычетом дел, связанных с отъемом собственности или откровенно заказных политических, не является ничьим инструментом. Это такая сошедшая с ума опасная машина, которую отдельные люди научились использовать в своих целях. Но только до тех пор, пока они сами случайно не сунут руку куда не надо. Тогда их тоже затянет вовнутрь.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Не уберегся братец Иванушка Охлобыстин, выпил из имперского копытечка. Ну и вот, посмотрите, что получилось. Только не смейтесь, ладно? Случай-то действительно довольно серьезный. Человек, совмещающий в своей бедовой голове веру в русскую империю, Иисуса Христа и военный переворот, и лакирующий все это, помолясь, ситкомом про врачей-дебилов, такой человек заслуживает самого внимательного изучения и заботы. Желательно, чтобы он проходил курс реабилитации в одной группе с теми 10 донскими казаками, которые, по словам господина Охлобыстина, уже прибыли в Москву, чтобы охранять его от агентов ЦРУ. Да. Вот уж воистину, Господи, твоя воля. А мы боялись, что будет скучно. Не будет. Короче, Россия, начало 3-го тысячелетия. Простор для антропологов.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
8 оппозиционеров доставили в отделение милиции Шевченковского
района. Алексей Михалевич обвиняется в организации массовых беспорядков в день президентских выборов.
Мотивом же нападения на эколога следствие считает его общественную деятельность, которая явно...
Комиссия уже заявила, что тщательно рассмотрит эти обвинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».